Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Евгений Попиченко, настоятель Успенского собора на Визе, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия. Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Благословите.
Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами.
Сегодня мы, как и обещали в прошлой передаче, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Итак, первое. Я каждую субботу читаю псалтырь, 17-ю кафизму за усопшую маму. Можно ли добавить к этому списку усопших родственников? Но мой дедушка был бусульманином. Можно ли читать 17-ю кафизму за него? А еще некоторых родственников, за которых хочу читать, но не знаю, были ли они крещены, как мне быть? Можно ли за них читать псалтырь? Заранее большое спасибо за ответ.
Конечно, надо молиться за своих сродников. И домашняя молитва позволяет воздыхать и о некрещенных, не церковных людях, потому что у Бога все живы, и молитва за близких – это выражение нашей любви и нашего почитания их, наших предков. И когда, например, преподобный Макарий Великий молился за некрещенных язычников, они, там такая история произошла, он однажды шел по пустыне, увидел череп, его посохом задел, тот с ним заговорил, а мы, говорит, знаем, кто ты. Он говорит, откуда? Ты, говорит, когда ночуешь в гробах, ну, место захоронения жителей той пустыни, ты по закону доброго гостя чтишь живущих в этом доме, молишься за них. Вот когда ты молишься, то у нас наступает облегчение. Огонь, в котором мы находимся, расступается, и мы видим лица друг друга, и от этого утешаемся. То есть получается, молитва за язычников, она тоже дает им какое-то утешение в той вечной жизни. Псалтирь – это замечательная книга, это потрясающий учебник молитвы. Читать нужно неспешно, вдумчиво, с чувством сердечным к Богу. И на славах, ну, обычно читаются две славы о здравии, то есть поминаются родные, которые живы, которым нужно спросить у Бога помощи, а на третьей славе за упокой. И можно составить списочек своих родственников, свой род, чтобы он где-то лежал в молитвенном уголке, и поминать обязательно.
Здравствуйте, батюшка. Как понимать слова Господа: «Кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня»? Значит ли это, что взрослый человек должен оставить родителей и жить отдельно от них? Если человек взрослый и живет с родителями без создания своей семьи, то он любит родителей больше? Поясните, пожалуйста. Храни вас Господь.
Здесь говорится о приоритетах, которые занимают наше сердце, что Господь до ревности любит нас. Дух Святый до ревности любит. И в своей любви Бог объяснился, Он, отдав Сына Своего возлюбленного на крест, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И любовь к Богу, она же не какая-то, то есть мы, видимо, как-то по-человечески воспринимаем. По-человечески у нас любовь всегда эгоистичная, что мы думаем, что если мы любим, то это все мое, мое, никто не подступись, это все. Ну, как у Клайфа Льюиса, у него есть такой пример. Вот Господь, ну, бесы между собой рассуждают, вот Господь, Он говорит, любит и отпускает их на свободу. Потому что любовь, она не стискивает свободу. А по-моему, говорит бес, любить – это значит принять человека в свои какие-то рамки, внутрь себя, и питаться его соками, высасывая их потихонечку. И вот наше представление о любви, оно такое, что это вот надо его захомутать, и чтобы он всегда был рядом. Рядом, я сказала. И это отношение мы переносим на Бога. Нам кажется, что если Бог требует любви, то значит он вот так же он посадит на короткий поводок, и все, и никого больше, ни папу, ни маму, ни сына, ни дочь, ни мужа, ни жену. Но у Бога не так. Господь любит и отпускает. И если человек вот это приоритеты выстроит систему, если он в первую очередь свое сердце будет отдавать Богу и сквозь эту призму пропускать вот этот свет своей любви, то она будет разделяться на вот этот спектр потрясающей красоты, и каждому хватит любви. А если человек что-то в этом мире сделает идолом, то есть поставит на место Бога сына, это часто бывает, или дочь, или жену, или мужа, что это вот самое дорогое, я жить без тебя не могу. Но тогда человек станет идолослужителем, станет кумиротворцем, и Господь не терпит кумиров, потому что это смертный грех, когда человек настолько на чем-то концентрируется, и все свое сердце, там же как «где сокровище ваше, там и сердце ваше». Если сердце у человека в человеческом мире, но это же мелко. Человек создан для Вышнего, для небес, и сердце оно должно в небеса стремиться. А оно тут такое мелкое, сжатое, скукоженное, скрепленное. И поэтому Господь, заботясь о нас, Он обозначает, что нельзя. Если человек возлюбил Христа больше, чем отца или мать, он обычно уходит в иноческое житие. То есть он всю свою жизнь предает Христу Богу. Если человек возлюбил другого человека, нашел свою половинку, но оставляет отца и мать также по закону Божьему, и его иерархия – Господь, жена, дети, папа, мама. То есть как бы вот такая шкала получается сердечной включенности. Если человек остается в родительском доме, ну и слава Богу, надо любить Христа, чтить своих родителей, ну и жить с миром сердца.
Следующий вопрос связан с именем в крещении. Я поэтому хочу их сразу два прочитать, они похожи между собой. И на самом деле вопрос очень актуальный, потому что те, кто более старшее поколение, да, и крестились, они, к сожалению, не помнят, как их крестили, с каким именем их крестили. Есть очень много с этим связанных вопросов. И даже более молодые, которые там в начале 90-х крестились, им известно, что тысячи приходили в храм, и тоже были разные моменты. И свидетельства о крещении, к сожалению, до нас не дошли. Первый вопрос звучит так. Добрый день, батюшка. Что делать, если при таинстве крещения ребенка называли настоящим именем Виолетта? Свидетельство в то время не выдавалось, а теперь я, как мать, даже не могу помолиться за дочь, не называя имени. В храме также не принимают это имя. Что делать и как быть? Второй раз сказали, что не перекрещивают. И второй вопрос подобный. Меня зовут Виктория, но какое имя нарекли в детстве при таинстве крещения, никто не помнит из моих близких. Может быть, Ника? Причащаюсь я, как Виктория, в храме, где меня, собственно, и крестили. Будет ли правильно, если я обращусь к настоятелю этого прихода с просьбой поднять архивные журналы с записями того времени, чтобы узнать имя, данное мне при крещении, или же следовать правилу, с каким именем причастился, то и твое. Как правильно?
У меня в школе есть преподаватель, вчера рассказывала, когда она была учителем начальных классов, у нее в классе были две девочки, Березка и Русалка. Ну, цыганочки их так называли. Ну, там Березина и Русалина. Назвали Березка и Русалка. Вот разные есть имена. Есть имена, которые освящены с подвигом святости. И мы знаем Николая. И часто в честь святителя Николая или Николая Сербского. или Николая Юродивого нарицаем своих мальчиков, ну и так девочек, Екатерина, Мария. И человеку в момент крещения дается небесный покровитель, ну, как дополнительный бонус. То есть старший наставник, который будет тебя сопровождать по жизни своей молитвой. Ну и если ты тоже будешь к нему проявлять внимание, любовь, как там молилась одна Екатерина. «Святая Екатерина, пошли мне дворянина». Она молилась, но Д'Артаньян попался навстречу. А есть имена, которые еще не освящены подвигом. Например, мимоза, или русалка, или березка, березина. И можно быть первопроходцем, можно пойти этим путем. Если человека крестили с этим именем, то его спокойно можно с этим именем причащать. То, что в святцах нет святого с этим именем, это не повод, ну, чтобы не давать возможность причащаться человеку крещенным. Потому что Николая когда-то тоже не было святого. То есть первый Николай, даже потом уже там появились праведники, вот, традиция. Но когда-то всегда был первопроходец, который с этим именем доходил до небес, и потом уже в честь него давались другие имена. Вот, например, имя Евгения Мученика. 20 лет назад, или там даже сколько, не 20, наверное, лет 30 назад, когда крестили, то Евгениев было двое в святцах. В ноябре и, там, по-моему, в декабре. А сейчас, когда стали прославлять новомучеников, их стало очень много. Например, страстотерпец Евгений Боткин. И он, получается, по времени, там же как первый святой после твоего дня рождения. У меня день рождения весной, а День Ангела в ноябре. А Евгений страстотерпец, он 17 июля празднуется вместе с царской семьей. Вот, и как бы по логике он может быть моим небесным покровителем. Но я как-то уже привык и примолился, привился к святому мученику Евгению. Вот. И можно пойти таким путем. Это без проблем, это допустимо, но возникает, ну, такой церковный этикет, получается. Нужно каждый раз каждому новому священнику, который тебя причащает или исповедует, всю эту историю рассказывать, что вот я была там-то, батюшка крестил там-то, невнятно что-то произнес, потом оказалось, что такого имени нет.
А еще представляете, если, ладно, на исповеди ты это все рассказала, а потом ты подходишь к чаше, за тобой огромное количество стоит, да, людей, и у чаши все это рассказывают.
Возникает казус, пробка и недоразумение. Поэтому допустимо, если человека беспокоит такое смущение, можно следующим пойти путем. Можно на исповедь прийти и, объяснив эту ситуацию, спросить, что батюшка, благословите. Вот. И на исповеди священник может прочитать разрешительную молитву с именем той святой, которая человеку близка, и причастить человека с этим именем. И таким образом совершится имя наречения. То есть там в требнике даже есть такой чин про там имя наречения. И дальше совершенно спокойно человек может жить под покровом того святого, в честь которого он был наречен во время исповеди, причастия. И как бы уже без всяких объяснений называть при очередном таинстве свое имя, даже если оно не соответствует имени в паспорте. И самим радоваться, никого не беспокоить.
Это очень хорошо, что вы сказали. Я думаю, что многие не знают, что есть такая молитва о именоречении, и думают, что имя, если дали, да, в крещении, то это раз и навсегда, и никак это не поменять. И поэтому, да, я думаю, что это очень хороший выход, и нужно так поступить. Следующий вопрос про ревность. Я тоже думаю, что это актуальный вопрос для семейных пар многих. Подскажите, пожалуйста, страдаю от греха ревность. Живем с мужем уже 7 лет, и когда его нет рядом, уезжает в командировки, чувство ревности, подозрения не покидает меня. Даже когда он пришлет сообщение, позвонит, все равно в голову летят подозрения, что параллельно он может не только мне писать. Факта измены никогда не было, просто с коллегами может вести переписку, как дела, узнать вопросы какие-то, помочь решить что-то. Но я не воспринимаю их как коллег, мне сразу кажется, что он может бросить семью, что ему может понравиться общаться с кем-то. От этого часто можем ругаться. Я прошу Господа помочь сохранить семью, взять себя в руки, не читать и не открывать то, чего мне не надо. Но не всегда с этим справляюсь. Батюшка, подскажите, пожалуйста, как можно побороть такой грех? Он просто уничтожает меня и при расставании, особенно когда она долгая, просто невыносимо жить. Храни вас, Господь.
Да, когда-то, когда выписывал мудрые фразы в блокнотик из мудрых книг, помню, была такая фраза: из ревнивых женихов выходят равнодушные мужья. Ревность – это беда, это симптом гордости, тяжелейшей страсти. Она иссушает отношения, вызывая недоверие, подозрения. И человек больше всего-то мучается он сам, потому что его сердце жжет эта страсть. Гордость лечится смирением. И если говорить о том, ну, в вопросе звучит решимость бороться, то нужно полюбить смирение. Нужно полюбить позор и пить его как сладкий нектар, и день прожитый без какого-то выговора, отчета какого-то, такой прям, ну, замечание воспринимать как прожитый без вкусного эклера. Так говорит отец Дмитрий Смирнов. Потому что позор – это горькое лекарство, которое лечит страшную болезнь гордости. И никакая добродетель, она в человеке не приживется, если нет смирения. Смирение – это образ Божий. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и обрячьте покой душам вашим. Покой душам наступает, когда в сердце приходит мир Христов. И если начать свое сердце упражнять, то есть терпеть поношение, не отвечать замечанием на замечание, любая какая-то неприятность, достойная по грехам своим, приемлю. Ну а что ты хотела? А кто ты такая? Жалкая грешница. Как мы в молитвах перед причастием читаем: грешник от них же первый есмь ас. Если мы честны в своем обращении к Богу, верую Господи и исповедую, як ты сего истину Христос. Если мы Бога исповедуем и говорим Ему, что грешник, который первый из грешников, самый жалкий, самый противный, то грешники, они же не ропщут, не возмущаются. Но я достойный по своим грехам принимаю. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. И вот этот труд над смирением, он обязательно утишит огонь ревности. А когда Господь увидит, что человек трудится над смирением, Он, конечно, это поддержит. Поддержит дополнительными следующими уроками. Ну, так бывает, человек первый класс закончил, переходит во второй, а там сложнее материал. Вот. А потом, когда сердце обретет этот мир, то у человека появится любовь. Любовь, которая не ищет своего, которая все покрывает, которая все терпит, не превозносится. И эта любовь будет радостью, миром и утешением для семьи. Помоги вам, Господь.
На протяжении своей жизни чувствую себя виноватой в том, что моя жизнь сложилась спокойнее, в отличие от братьев и родителей. В чем причина и как вот побороть это чувство вины?
Да надо воздать Богу благодарность. Слава Богу. Совсем не обязательно всем жить в страданиях, в мучениях. Каждому Господь дает свой путь. Мы просто не должны забывать благодарить Бога. Слава Богу за все. Если есть сочувствие и сострадание, но помочь своим родным, близким, материально, если есть денежки, рублем помочь.
Оно, главное, не должно переходить в какое-то снисхождение, да? Чтобы
ну, высокомерие вот... такое-то, да, что я не такой, как прочий человец, я молодец, и поэтому у меня вот такие заслуги, ну, как в протестантизме, что жизненный успех, он эквивалентен...
Финансовому благополучию.
Ну да, финансовое благополучие свидетельствует о праведности перед Богом. То есть, типа, если у тебя все в жизни хорошо, значит, Бог тебя благословляет, потому что, ну, вот такая взаимосвязь. Такого не должно быть. А искренняя благодарность и готовность другим помочь, и, слава Богу, значит, у вас есть больше ресурсов.
Следующие два вопроса, тоже вместе прочитаю, связаны между собой, касаются страха. Батюшка, как избавиться и бороться от мыслей, которые навязывают страх? И второй, более такой, серьезный вопрос. Страх на грани паранойи ввергает в уныние и печаль. Непонятно, угроза реальная или нашептана врагом. Что делать?
Страхи бывают разные. Бывает страх святой, страх Божий, которые мы в себе должны культивировать, воспитывать. Есть определенные упражнения. У Авы Дорофея всем рекомендую почитать. Можете прямо сегодня откройте главу о страхе Божьем. И там очень ясно, четко он рассказывает, что нужно делать, чтобы страх приобрести. Потому что с него начинается правильное отношение с Богом, благоговение, начало премудрости, страх Господень. Нужно испытывать свою жизнь утром, как прошла ночь, вечером, как прошел день. То есть такая внимательность, воспитывать страх Божий. Нужно иметь память смертную, нужно избегать дерзости, которая у нас очень популярна, поскольку почему-то нам рассказывают, что наглость – это второе счастье, что если человек не будет наглым, дерзким, то у него все в жизни не сложится. Вот дерзость – это как иссушающий знойный ветер, который засушивает всякую добрую, всякий добрый плод в душе. И еще способ – это найти человека, который имеет страх Божий, и быть рядом с ним. Это святой страх. Есть страх естественный, человеческий, основанный на инстинкте самосохранения. Страх от слова «страхование», «страховка». То есть это чувство, оно застраховывает человека от лишних необдуманных движений. Защищает, сохраняет, предупреждает, что туда не ходи, сюда ходи, снег башка попадет. Есть страх бесовский, который как раз связан с помыслами. То есть не так страшны обстоятельства, не так страшно наказание, как ожидание наказания. И мы как раз живем часто вот в этих помыслах, в этом постоянном калейдоскопе тревог, мыслей, предчувствий, фобий со своим здоровьем, со своим будущим, со своими близкими, по работе, по пенсии, что только человеку в голову не приходит. И вот это вред, это грех, это страсть, с которой нужно целенаправленно бороться. Святые отцы говорят, что нужно идти на страх. То есть, если тебе страшно, темное место, Иоанн Лествичник, например, когда видел в своих воспитанниках какие-то бесовские ночные страхования, он им давал задание ночью идти на кладбище и там в молитве ночь проводить. То есть, он их учил выходить на «вы», страху делать вызов, преодолевать вот этот искус.
Но как бы, батюшка, в другую крайность не упасть, да, вот уже какое-то безбашенное поведение, когда уже преград человек не видит?
Но мы сейчас говорим все-таки вот о духовной невидимой брани, которая в наших помыслах. То есть, конечно, не нужно выходить навстречу летящему поезду, не нужно перебегать дорогу на красный свет, не нужно искушать Господа Бога. Это все второй страх, естественный, то есть, который нас предупреждает от катастрофы. А вот третий, который закрадывается через невидимую брань, духовную брань, через наши помыслы, ну, например, полезно исполнять заповедь Божию, что живите сегодняшним днем. То есть не нужно бояться того, чего нет. Не нужно переживать из-за проблемы, которые не существуют. Нужно решать проблемы по мере их возникновения. Вот сегодня нам нужно дожить до вечера. Вот задача нам, самое главное в жизни, это дожить до вечера. Дожить по-человечески, дожить по-христиански. Постараться реагировать на вызовы, чтобы сердце, оно не теряло из виду Христа. А завтрашний день он сам за себя позаботится. Утро вечера мудренее. И это помогает отсечь вот эти тревоги. Потому что, ну, завтра его нету. Есть только сегодня. И вот в сегодняшнем, ну, можно любую скорбь перетерпеть в течение одного дня. Можно любую болезнь, самые тяжелейшие какие-то жизненные обстоятельства донести до вечера. В этом и есть смысл жизни, говорит Льюис Стивенсон. Конечно, в страхе не надо терять из виду Христа. Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, заступник мой сей, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Вот когда человек так в своем сердце скажет, дальше его жизнь будет разворачиваться, как в 90-м псалме, что Господь, Он берет человека в свои руки, что Он сохранит его, закроет плечами своими, как под крыле его будешь жить. Тысячи вокруг тебя и десятки тысяч падут, и ты останешься невредим, стрелы, пули будут свистеть, и Господь тебя закроет, потому что своим ангелом Он о тебе скажет, на руках понесут тебя, не приткнешься о камень ногою твоей, на аспида, Василиска наступишь, будешь попирать льва и змея, потому что Господь скажет, Он на меня уповает в своем сердце. Вот этот псалом его нужно просто читать утром. Каждое утро читайте, не спеша, с верой, вдумываясь в смысл этих слов. И выходите каждый день, ну, как на брань, защищенный вот этой броней 90-го псалма. А во время испытаний, когда находят волны житейского моря, там нужно, как Петр, вот он встал на воду и пошел навстречу Христу, потом заколебался, рассеялся, стал на какие-то внешние факторы обращать внимание, стал тонуть. Но там вновь он увидел этот образ. Сказал, Господи, спаси меня, погибаю. И Господь его сразу за руку взял. Вот это же не надо забывать. Это конкретные вещи. Когда на душе возникает тревога, надо звать Спасителя. Господи, спаси меня, погибаю. И страх, вот этот бесовский, грешный, он обычно в таких случаях рассеивается.
Большое спасибо, отец Евгений, за сегодняшние ответы на вопросы наших слушателей. Хочу напомнить, что в гостях у нашего радио был протоиерей Евгений Попеченко, настоятель Успенского собора на Визе, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Храни всех нас, Господь.